нет другого имени, Господь. Нет другого имени под небесами, которым бы человеком надлежало спастись. Нет такого, как Ты, Господь, мы славим Тебя. Мы превозносим Твое святое имя, Господь, Ты Царь, Ты Великий. Ты царствуешь, Господь. Будь прославлен и будь благословен. Мы славим Твое имя, Господь, мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя, Господь, в этом дне. Мы любим Тебя, мы приходим к престолу Твоей Божьей милости. Нам нужна, Господь, Твоя благодать. Нам нужен Ты, Господь. Мы благодарны Тебе, что у нас есть такая привилегия поклоняться Тебе, служить Тебе, Господь. И мы просим Тебя, приди, Дух Святой. Приди так, как Ты хочешь, так, как Ты желаешь. Дух Божий, касайся сегодня каждого, каждого, кто будет слышать это слово. Коснись, Дух Святой. Я призываю Твою святую кровь, Господь, на это место и на каждого брата, сестру. Я прошу Тебя, защити нас от зла. Помоги нам услышать то, что Ты хочешь сказать. Дух Святой, открывай, Господь, и вот так, как Ты, Господь, видишь. Боже, открой наши очи, чтобы мы видели, Боже. Пусть слепые глаза, они прозреют. Пусть глухие уши, они будут слышать, Господь. Во имя Иисуса, Господь, благослови. Пусть, Господь, проповедь наша, она будет не в убедительных словах, человеческой мудрости, но в явлении силы и духа. Господь, мы ожидаем Тебя. Мы любим Тебя и славим Тебя, Великий. Спасибо Тебе, Господь. Будь благословен и будь прославлен. Во имя Иисуса Христа мы славим Тебя, Боже. Аллилуйя, слава, слава Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Будь прославлен, Великий и Святой. Аллилуйя. Аминь. Будьте благословенны. Сегодня я хочу с вами поговорить об обиде. Не знаю, у меня уже давно это есть, что поговорить об обиде. Знаете, к сожалению, мы уже верующие, может быть, много лет. Но как часто мы обижаемся, как часто мы ведем себя странным образом, уже зная Бога, зная Его Слово, мы все равно обижаемся. И я просто с этим сталкиваюсь и понимаю, что верующие до сих пор, они не научились прощать. Они не научились разбираться с обидами. Они не научились. То есть ты сталкиваешься везде. На работе, в служении. Замечания никому сделать нельзя. Дома. Никому ничего нельзя. Такое ощущение, знаете, как будто мы вот желаем вам зла кому-то или вообще непонятно как. Но на самом деле мы должны, знаете, мы должны понимать Божье Слово. Если мы этого не понимаем, то мы, соответственно, ведем себя как вот младенцы. Вы знаете, я верю в то, что когда мы пришли к Богу, первое, с чего я лично начала, это с прощения. Мне подарили книжку, такую небольшую брошюрочку, о прощении написано, Малком Смит, по-моему. И там было написано, что нам нужно простить, мне лично нужно простить людей, которые меня обидели, и на тот момент я разбиралась с тем, кто меня обидел. Это первое, с чего мы начали, с чего я начала. Я думаю, что каждый из вас тоже должен был это сделать. Почему? Потому что мы еще не знали слова, но мы знаем также, что если мы не простим, то что? Бог нас не простит, потому что это Отче наш молитва, да? Но дело в том, что идя дальше по жизни, мы все равно обижаемся, и мы даже не размышляем. И я хочу сегодня вам показать некоторые моменты, может быть, из-за незнания, может, из-за недостатка понимания, ну не знаю, как это объяснить, но давайте мы с вами посмотрим на горную проповедь. Матфея, 5 глава. Евангелие от Матфея, 5 глава. И мы немножко по-другому на нее посмотрим. И здесь с 3 по 11 стих. Я в расширенном переводе буду читать. Но мы разберем. И когда Иисус, Он говорил Нагорную проповедь, люди, которые там сидели, невозможно, Его не понимали. И даже ученики не понимали, о чем идет речь. И также мы с вами порой не понимаем, о чем вообще Бог говорит нам. Иногда мы читаем и не понимаем. Но потом, когда Дух Святой приходит и начинает нам открывать, мы начинаем понимать. Аминь. И пусть это будет сегодня так. Да, и аминь. Пусть Дух Святой придет и откроет нам то, чего мы не понимали или не знали. И здесь, если посмотреть, то Иисус, Он говорил о этапах взросления вообще. Все, что он перечислял, он говорит, блаженны нищие духом, потому что им принадлежит небесное царство. Кто такие нищие духом? То есть твой дух, он нуждался в Божьей пище, в пище от Господа, Слово Божие. То есть однажды ты возжаждал, я хочу слышать Божье Слово или читать его, потому что мы знаем, что мы жили в такое время, когда Библия, это было, ну, вообще это недоступно было. Я помню себя еще давно, я так хотела ее все-таки прочитать, мне было интересно. То есть блаженны нищие духом, потому что как только твой дух, он начинает желать поесть, а дух твой может питаться только Божьим Словом, то ты блажен, то есть благословение уже приходит в твою жизнь, потому что ты уже стремишься к Царству Небесному. Аминь. Вот. Дальше. Блаженны плачущие, потому что они будут утешены. И знаете, когда мы начинаем читать Божье Слово, что мы делаем? Плачем. Почему? Потому что мы вдруг понимаем, что, в общем-то, мы не так жили, как нужно было жить, и сколько много мы потеряли. Правда же? Смотрите, как поэтапно Иисус говорит. Он говорит, вначале должна быть жажда у тебя. Жажда по Слову Божьему. И когда ты начинаешь его читать, ты плакать будешь. Почему? Потому что ты понимаешь, ты видишь себя не таким уж хорошим, как ты думал до этого. Аминь. Но у Бога это они будут утешены, потому что утешение от Духа Святого. Дальше. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. И вы знаете, что? Кто такие кроткие? Это когда Бог начинает нас укрощать. Знаете, видели, как дрессировщик тигров укрощает? Так вот мы приходим вот такие с вами. Или как есть в Писании написано, не будьте как конь, как лошак необузданный, которых челюсти надо обуздывать уздой, чтобы они покорялись. Так вот мы приходим к Богу непокорные, необузданные звери, короче. Что делает Бог? Бог, он начинает нас воспитывать. И дай вам Бог, чтобы вы позволили ему это делать. Потому что здесь вопрос, или ты позволишь, или ты не позволишь. И Бог будет укрощать твою плоть, твою душу, то есть поддашься ли ты укрощению или нет, смиришься ли ты. Знаешь, даже зверей укрощают. Даже коня, который вообще там, я не знаю, видели мустанг, и его укрощают. Но если ты, говорит, несмысленный, как тот лошак, и тебя никакими инструментами не укротишь, а знаете, когда укрощают тигров или лошадей, то там разные и плетки, даже, и там всякие, все, что возможно, веревки и так далее, клетки, это все для того, чтобы укротить этого тигра или укротить этого коня, чтобы он тебе покорялся. Так вот, блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Так вот, Бог хочет смотреть, насколько ты кроток и смирен. Когда Иисус говорил, что Он кроток и смирен, это не значит, что об тебя вытирают ноги, вы мне должны понять. Кротость не заключается в том, что об тебя кто хочет обтирает ноги, а ты вот такой вот кроткий-кроткий. Здесь разговор не об этом идет. Здесь разговор идет о том, что Бог прежде всего начинает работать с твоим характером. Он начинает его переделывать в образ свой, в характер Иисуса Христа. И позволю ли я произвести ту работу, которую он хочет? Знаете зачем? Чтобы мне же было благо. Для чего Бог это делает? Чтобы мне было благо. Аминь или нет? Дальше. Блаженны те, кто ощущают голод и жажду по праведности, потому что они насытятся. Здесь вот говорится, что такое правда, вообще, что такое истина, это Слово Божие. Аминь. И здесь написано, что если ты ощущаешь голод и жажду по истине, то есть насколько ты питаешься Божьим Словом, будем так говорить, насколько тебя Слово Божие привлекает, насколько тебе хочется напитаться правдой, чтобы всякая ложь, которая укоренилась там в твоих мозгах, которая укоренилась в твоей жизни в дурных привычках, чтобы это слово, эта правда, она поменяла, заменить истину, да? Заменить, как многие заменили истину ложью, так Бог хочет, чтобы ложь была заменена правдой. Понимаете меня, да? Иисус говорит, что блаженны те, кто ощущает этот голод и жажду по правде. То есть, может быть, я не знаю, как правильно жить, но я хочу научиться, и поэтому я читаю Слово Божье, я имею общение с Господом и хочу, чтобы Его правда утвердилась в моей жизни. Понимаете меня, да? Смотрите, это этапы. Я хочу вам показать. Если вы хотите быть взрослыми, вы должны понимать, что вам придется эти вещи пройти. Дальше. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят. Смотрите. Вот на этом этапе кто хочет общаться, чтобы Бог приходил и общался с тобой, и чтобы ты общался с Ним, и чтобы ты видел, может быть, в своем духе, то, что Бог хочет тебе показать. Кто хочет? Что для этого нужно? Чистое сердце. А кто может сказать, что я очистил свое сердце, и я чист от всего? Кто? А скажите, кто может очистить наше сердце? Аминь, Господь, и Его Слово, и Его Дух. Аминь. И это, смотрите, как поэтапно, когда мы жаждем этой правды, когда мы жаждем и хотим кушать Его Слово и заменить, перестать врать, перестать выкручиваться, перестать лицемерить, перестать искать какие-то странные вещи, тогда Бог, тогда эта правда Божья, она входит внутрь нас, потому что мы питаемся этим. Аминь. И сердце становится чище и чище. Почему? Потому что истина Божья, она вытесняет все то, что неугодно было ему до этих пор. И потом вдруг мы начинаем слышать Господа. Мы начинаем видеть то, что Бог хочет нам, потому что у нас сердце чистое. И потому что Господь очищает наше сердце. Дальше. Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими. Вы знаете что? Миротворцы. Блаженны, в синодальном переводе написано милостивые, ибо они будут помилованы. Так вот, милостивые, знаете, что это такое? Это уже царская природа. Что это значит? Это значит, там, где ты побывал, допустим, мир, мир, да? Во-первых, прежде всего, ты имеешь мир с Господом. Аминь. Миротворцы. То есть прежде всего у тебя должен быть мир. И, допустим, ты приходишь куда-то, к кому-то, в гости или что-то, ты что принесешь? Мир. Да? А если у тебя в сердце непонятно что, придя в гости, что ты принесешь? Вот то-то и принесешь. И потом задайте себе вопрос, после вашего ухода, там мир царит, покой царит, или после вашего ухода там буря и скандал? Что мы несем? Что мы приносим? Мы приносим то, что мы имеем. Согласись? Мы принесем туда то, что мы имеем. Мы ничего другого не можем принести. Почему? Потому что из доброго сокровища мы принесем доброе, а из злого – злое. И поэтому, когда мы кого-то посетили, или кому-то пришли, или мы принесли мир, или мы принесли раздор, задай себе вопрос, на каком ты этапе. Дальше. Блаженны те, кого преследуют за праведность, потому что небесное царство принадлежит им. Смотрите, этап. Блаженны, когда вас преследуют за что? За ту правду, которая теперь в вас живет. За ту истину, которая уже вас наполнила. Потому что вы уже будете жить так, как там оно уже у вас укоренилось. И поэтому людей, которые живут во лжи, это будет раздражать. И Писание говорит, что вас будут преследовать. За что преследовать? Справедливо? Нет, справедливо? Но Писание говорит, что так будет. Если вас за правду преследуют, вы блаженны. А если вас преследуют за грех, это вы получили, что хотели. Ну, правильно? Поэтому блаженны, изгнанные за правду, потому что они достигли совершенства. В синодальном переводе, да? Блаженны, изгнанные за правду. Знаете, они достигли совершенства. В смысле, в каком плане? Смотрите, мы, если посмотрим на Иисуса, если мы посмотрим на его учеников, в итоге что? За что их гнали? За правду? За что их вообще убили? За правду? А скажите, кому нравится правда даже в мире? Никому не нравится, правильно? Так вот, смотрите. Дальше, это еще не все не закончилось. Дальше Иисус говорит: «Блаженны вы, когда из-за меня, из-за него, люди оскорбляют и преследуют вас, и говорят о вас всякую ложь». Так посмотрите, ликуйте, он говорит, и веселитесь, потому что вас ждет великая награда на небесах. Ведь точно так же преследовали и пророков, бывших прежде вас. Так вот, когда люди будут вас оскорблять и преследовать из-за Иисуса и говорить о вас всякую ложь, он говорит, ликуйте и радуйтесь. Это тоже этап взросления. Давайте посмотрим, здесь можно на что обидеться вообще? Вот из этого всего. Чисто по-человечески. Можно. Вас будут ни за что оскорблять, вас будут ни за что гнать, вас будут ни за что преследовать, а вас будут говорить всякую ерунду, всякую ложь, которая вообще совершенно не соответствует. А у меня другой вопрос к вам. А как вы с этим справитесь, если вы до сих пор с ложью-то не разобрались? То есть, если вы не простили просто чисто элементарные бытовые вещи, которые вы должны уже как дважды два четыре запомнить. Как? Если мы не научились просто прощать брата или сестру, или там, не знаю, кого еще, потому что когда мы говорим, что мы там, да, мы любим Бога, Иоанн говорит, а брата своего ненавидишь, то ты лжец. Как ты можешь любить Бога, которого не видишь, а брата, которого видишь, ты ненавидишь? Так вот, знаете, как индикатор? Если ты ненавидишь там своего брата или сестру, значит, ты и Бога-то не любишь. Ну, так говорит Писание, понимаете? Это индикатор для нас, чтобы мы поняли, что так не бывает. Давайте Матфея 6 главу откроем, 14-16 стих. Матфея 6 глава, 14-16. Потому что если вы будете прощать людям их проступки, то и ваш Небесный Отец простит вас. Но если вы не будете прощать людям, то и ваш Отец не простит вам ваших проступков. Это в той же Нагорной проповеди Иисус говорит. Если вы людям не будете прощать, то, соответственно, не ждите прощения и от Господа. Мы же хотим, чтобы нас прощали, да? Потому что мы себя судим по мотивам. А людей мы судим по поступкам. И поэтому мы себя сразу прощаем, потому что мы думаем, что у нас правильные мотивы. А другого человека мы судим, потому что мы видим его поступки, но не знаем мотив, и мы судим, и мы его не можем простить. Почему? Потому что вот такая вот наша природа. И знаете что? А почему Иисус везде, он говорит, прощать? Помните, почему фарисеи на него разозлились, когда он сказал, прощаются тебе грехи, встань и ходи. И фарисеи сказали, да кто ты вообще такой, чтобы прощать грехи? Вы знаете, что они сказали, прощать может только Господь. Так вот, Нагорная проповедь, она говорила о Царстве Небесном, то есть как жить в Божьем Царстве, в Царстве Небесном. Это значит, мы дети кого? Царя царей. Мы царские дети. Так вот, вот это прощение, это царский поступок. Только царь имеет право прощать. Также мы знаем и другую притчу, которую Иисус рассказал о должнике. Помните, о немилосердном должнике. Он сказал, что царю был должен там 10 тысяч динариев, а это 100 динариев, он душил, там этого друга душил и в тюрьму кинул. И знаете что? Бог наш, Отец, он действительно имеет такую власть прощать. У него есть это право. Чему хочет Бог, Отец, научить нас, как своих детей? Своему праву. Ты царское дитя. И у тебя есть власть. Бог дал тебе власть прощать. Да, и это по-царски. Понимаете? Это по-царски. То есть ты должен научиться прощать. По-царски. Почему? Потому что это царский закон. Это вообще закон царский. Бог повелел, он вообще, он говорит, что если вы будете прощать, то и вам простится. А если не будете, то извините, тогда не ждите какого-то прощения. Давайте посмотрим. Просто. Если вы застряли в каком-то душевном своем развитии, обычно это область души. Почему? Потому что ваша душа не свободна. Потому что в вашей душе уже накопились какие-то вещи, да? Мы с вами это рассмотрим подробно, что такое обида, как она вообще растет, как она развивается. Я хочу, чтобы вы увидели вообще, увидели себя, увидели, просто я хочу вам прочитать, как это вообще, как это звучит и что это вообще происходит, что такое обида. Обида – это, ну, словарь. Обида – это несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, а также вызванная этим отрицательно окрашенная эмоция. То есть, смотрите, вас несправедливо обидели или оскорбили, обругали. И, соответственно, реакция твоя – это твои эмоции. Правильно? Это душа. И эмоции, естественно, наши, они бурлят. И они еще приукрасят. Включает в себя переживание гнева к обидчику и жалости к себе. В ситуации, когда уже ничего невозможно поправить. Она тесно связана с таким понятием, как справедливость. Хочу справедливости, хочу справедливости. Но самое интересное, справедливость-то, она одна, это Божья. А мы же свою справедливость хотим доказать. Описание нам много говорит. Он говорит, знаешь, мирись с соперником скорее, прежде чем он не отдал тебя судье. Почему? Потому что судья, он справедливый, он выслушает одну сторону и выслушает другую сторону. И он справедливый, и получите оба. Потому что, извините, всякие наши обиды – это эмоции наши. И поэтому Экклесиаст говорит, не на всякое слово обращай что? Внимание. Ибо ты и сам, извините, открывал свою варежку и говорил того, чего не надо. Вот когда ты так будешь размышлять, что и сам-то ты тоже, ну, пушке, пухом покрыт. Поэтому ты и не будешь уже на других вот так. А то, знаете, вот у некоторых такое есть ложное чувство справедливости. Это ложное чувство, поверьте. Мы хотим прям вот правду. Ну, правда – это твоя правда. Это не говорит о том, что она на самом деле правда. Так что такое, что говорит Слово Божие об обиде и прощении? Матфея 18 глава. Матфея 18 глава и 21-22 стих. Тогда Петр подошел к Иисусу и спросил, «Господи, сколько раз я должен прощать своего брата? Если тот согрешит против меня 7 раз, Иисус ответил, не 7, а 70 раз по 7. Да, Господи. И знаете, что Петр сказал, умножь нас веру. Здесь знаете, о чем говорит? То есть мы должны расти духовно, чтобы научиться прощать, а я вам сейчас этапы специально показала, что вот в том, в чем вы застряли сейчас, это еще ничего общего не иметь с духовным ростом. Вы меня поняли, да? Потому что дальше вас будут несправедливо обвинять, злословить, обижать и все. А как вы с этим справитесь, если вы с элементарными бытовыми вещами не можете справиться? Потом мы знаем также притчу о должниках, мы не будем об этом читать, да? Вот. Иисус говорит, что если вы не будете прощать людям согрешения, то и вам Отец Небесный не простит. А если будете прощать согрешения, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. То есть у тебя есть выбор, когда тебя обидели, у тебя есть выбор поступить по-царски или поступить по плоти, по душе своей, по эмоциям своим. Так вот, обида – это ответная реакция на оскорбление, унижение и непонимание. Это нормальная реакция. Почему? Потому что это у тебя есть чувство, которое Бог вложил, это нормально. Но что мы чувствуем, когда нас обидели? Горечь, гнев, да? Противление и желание наказать. Так или нет? Это чувство. А чувство – это область души твоей. То есть твоя душенька задета, ей больно. Значит, она еще жива, она еще не умерла. А Иисус сказал, если душенька твоя умрет, то тогда она живет. А если она еще живучая, и в огне не горит, и в воде не тонет, то тебе придется через эти вещи пройти. Существует два типа обиженных людей. Первые – люди, с которыми в самом деле поступили несправедливо, как вот, да? Это наилучший пример в этой ситуации – это Иосиф, помните, да? Ни о чем вообще. Братья продали его в рабство, потом он вообще там, вот ни о чем. Вот это действительно несправедливо вообще, абсолютно. Давид, когда его Саул там преследовал, да? Это написано в 1 Царств, 26 глава, с 9-10 стих, и Римлянам 12 глава, 17-21. Вы знаете, что есть такие люди? Первые – это кто на самом деле пострадал несправедливо. Вторая категория – это те, которые сами себя считают обиженными. К какой категории относишься ты? Если ты сам себя считаешь обиженным, то это кривое зеркало дьявола, прежде всего. Это неправильная информация, это слухи, лукавые подозрения, это действие духа отверженности, а итог – это неправильные твои выводы. То есть, если ты сам считаешь себя обиженным, то ты посмотри, ты смотришь в кривое зеркало дьявола. А как ты судишь? Ты судишь по слухам, услышал. А я вам только что сказала, Писание говорит, не на всякое слово, что обращай внимание. Потому что и сам ты, извините, поступаешь не совсем хорошо. Поэтому, если ты, твоя обида основана на слухах, на каких-то подозрениях, или, может, у тебя дух отверженности, и он любое слово, знаете, есть люди, которым хоть что скажи, они сразу как эти, как спичка вспыхивают. А знаете, почему люди вспыхивают, как спичка? Знаете, почему человек обижается на всех и на вся и везде? Потому что он не разобрался с самой большой обидой. В его сердце есть очень огромная обида, которая, может быть, принесена была в детстве. Его сильно обидели, может быть, родители, может быть, в школе унижали, может быть, друзья, может быть, еще что-то, я не знаю. Но вот эта огромная обида, которая там накопилась внутри, она просто разбивается на множество мелких обид, и человеку кажется, что все его обижают, все его не понимают, все к нему неправильно относятся, то есть это кривое зеркало дьявола. Или пришла правильная информация, но были сделаны неправильные выводы. Например, когда, например, говоришь брату или сестре, знаете, у нас есть такая вот, вот, допустим, у пастора, у лидеров домашних групп, у нас есть ответственность перед Богом говорить вам правильные вещи, которые вам не нравятся. Когда начинаешь говорить, сразу куча обиды, обижаются, ни слова не скажи. Знаешь, только такое ощущение, как будто гладь его только по голове. А знаете, как Писание, это говорит о том, что человек, который, может, уже ходит 20 лет в церковь, он так и не вырос духовно. То есть он никогда не размышлял над словом. Потому что Писание говорит, если ты любишь своего ребенка, что? Наказывай, воспитывай его. Писание говорит, если Бог кого любит, того он и воспитывает, наказывает. Значит, мы не поняли. Если нам пришли и по делу сделали замечание, или, может, не дай Бог, сказали тебе о любимом твоем чаде, то ты стал врагом на всю оставшуюся жизнь. А ведь сказали тебе правильные слова. И вместо того, чтобы обидеться, тебе нужно было пойти, помолиться и разобраться, и снять очки розовые, и посмотреть на свое чадо, что оно не такое уж, как ты о нем думаешь. Но, к сожалению, наши братья и сестры обижаются, потому что чадо-то любимее. Но я вас предупреждаю, братья и сестры, это дело времени. Дело времени. Потом ваше чадо преподнесет вам большую кучку. А разгребать-то будете вы, а не мы. Ваше дело – обижайтесь. Я по этому поводу и говорю, что не, вот просто была правильная информация, но сделаны неправильные выводы. И мы чувствуем себя обиженными, нас не понимают, нас к нам не относятся неправильно, к нам вот это, нам то, нам это, и мы вот такие. А что же делает эта обида? Ну, во-первых, она, обида и непрощение, разрушают жизнь. Она нашу жизнь разрушит. Вы знаете, что обида, она как проказа. Проказа, она всего человека потихоньку съедает. Проказа, она начинается с маленькой точечки. Потом она расползается, расползается, и в итоге у человека отваливаются руки, нос, пальцы, там все. И человек постепенно, постепенно, он просто разваливается, сгнивает. Так вот и обида, она сравнена Богом с проказой. Потому что она начинается с маленькой зернышка. Маленькое зернышко обиды, попадая в тебя, если ты сразу не разобрался, поэтому Бог говорит, если ты до того, как солнце зашло, не разобрался с этой обидой, она за ночь так прорастет. И Писание говорит, наблюдайте за собой, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. И мы думаем, ну что такого, здесь же ничего страшного нет, есть. Во-первых, это корень, он причиняет вред не только тебе, но и тем людям, которые вокруг тебя. И знаете, оно притягивает обиженных друг к другу. Обиженные люди могут часами рассказывать друг другу, как с ними поступили неправильно. Но это твоя вообще позиция. А тебе нужно это заменить. Хватит уже кривое зеркало смотреть. Надо смотреть на все вещи через призму Божьего Слова. И если вам сделали замечание, поверьте, это не для того, чтобы вас каким-то образом унизить. У нас есть такое право от Господа. То не надо губы вот такие надувать, уходить. Просто время, через время вы пожнете. А плакать будете вы. А наши руки чисты. Почему? Потому что мы вам говорили. Если вы до сих пор обижены со своих детей, это ваше право. В итоге ваша эта обида, она сожрет вас, сожрет вашего ребенка и все на свете абсолютно. Во-первых, обида делает нас уязвимыми для нападок дьявола. Если у тебя есть обида, знаешь, ты можешь ли в духовном мире воевать? Ты же открытая дверь для сатаны. Обида приводит к страданиям и отсутствию Божьего мира в сердце. Мы знаем эту притчу, он говорит, придут истязатели. Даже он посадил в темницу. Знаешь, этот человек, может, уже не помнит о тебе, а ты настолько это все перекручиваешь, вспоминаешь, как с тобой там отнеслись, как сказали, как не сказали, как посмотрели, как не посмотрели, как что-то сделали. Ты до такой степени все это крутишь и перевариваешь, и у тебя внизу, уже внутри тебя уже что делать? Уже гниет все, уже бурдит все, уже как эти, знаете, уже вот это вот все, то, что гниет, оно уже вот это вот подвержено, уже непонятно. У тебя уже не мира, ты уже, знаешь, уже... садишься есть, а все думаешь об этом человеке или о той ситуации, и ты уже есть-то нормально не можешь. Поэтому Писание говорит, лучше блюдо зелени, и при нем мир, нежели откормленный бык, и при нем тревога. Ты сел мясо есть, а оно тебе в глотку не лезет, потому что вот этот обидчик стоит, и он за столом стоит, и мясо тебе не дает есть, и вообще и все везде, и куда ты пошел, а он с тобой, и ты лег спать, а он с тобой ложится спать. А ты просыпаешься, он с тобой вместе просыпается. И ты идешь, а он с тобой идет. И в итоге, знаете, к чему вас приведет это? Через какое-то время вы будете копией этого обидчика еще хуже. Потому что вот это все, что внутри вас, оно вас переделает в свой образ и подобие. Дьявол вас так переделает, что вы не обрадуетесь. Обиженный человек находится в рабстве у своего обидчика до тех пор, пока он его не простит. Потом обида вызывает одиночество, неумение строить отношения с людьми. Люди, которые не общаются, не общительны, у которых нет друзей, у них обида внутри. Поэтому у них нет друзей. Поэтому они не могут. Почему? Потому что, знаете, они как эти вот шипы вокруг. Попробуй к нему подойди. Да кто с тобой вообще будет общаться? Ты же как ежик в пустыне. Обида заставляет нас защищаться, когда вообще никто не нападает на нас. Мы везде эти щиты со щитами. А как с тобой будет общаться? Ты везде эти щиты выставляешь. Защиту. Обиженный человек негативно смотрит на свою жизнь и на жизнь вообще, отравляя людей своей горечью и критикой. То есть человек обиженный, он никогда не может нормально даже сказать слово, которое тебя вдохновит, он постоянно будет тебя там унижать, ковырять, подзюкивать, какие-то вещи делать. Обида мешает увидеть в другом человеке Бога. В семье реально смотреть на мужа, жену, детей, родителей. В семье семью разрушает семьи. Обиды разрушают семьи. Потому что у тебя своя правда, там своя правда, везде своя правда, а вы не научились смотреть через призму Божьего Слова и не позволили Богу вас укротить. Обиженный человек не может объективно оценивать себя, людей, события, сознание, потому что помрачилось. У него уже нездравый рассудок, у него сознание замутненное. Обиженному человеку трудно верить Божьему Слову. Он ждет подвоха или от людей, или от Бога. Он только и ждет, когда вот кто-то проколется, чтобы прицепиться, зацепиться, что-то еще. Ожесточает сердце и не дает слышать голос Божий. Обида на лидера, на пастора, на отца, если от нее не отречешься, приведет тебя в стан противников Бога, бунтовщиков, тех, которые раскалывают церкви, семьи и все, что созидает Бог. Видите, к чему приведет это все? А на кого мы обижаемся? На родителей, на мужа, на жену, на детей. Почему? Да потому что мы от них ожидаем понимания, ласки, тепла, поддержки. А надо научиться свои ожидания отдавать кому? Богу. Потому что человек, какой бы он супер-пупер не был, он не сможет исполнить все твои желания. Он не рыбка золотая. И не щука, учили нас в детстве. Уповать непонятно на что. Обижаемся на пасторов, на лидеров, потому что от них мы ожидаем одобрения, похвалы, благодарности, отцовства. Но они тоже люди, бывают, они тоже прошли, а мы обиженные, потому что мы вот так хотели, да пусть тебе Бог лучше похвалит, это больше награда будет, понимаешь? Не ожидай ты от людей ничего. Обижаемся на Бога. А почему? Да потому что Бог же во всем виноват, Он же допустил, чтобы нас обидели. Но в итоге-то все равно крайний-то Он остается, по-любому. Мы обижаемся на себя самих, потому что мы не свободны от обиды. Если простили всех, кроме себя, себя не могу простить, я такие вещи сделал, потому что я больше, чем Иисус Христос. И если, потому что я знаю, что это невозможно простить, я вот так, я сяк, и мы себя больше Бога уже делаем, потому что мы настолько уже там, знаете, такой шар надутый от обиды. Чуть-чуть затронь, и он лопнет, взорвется, и неохота, потому что оттуда что польется-то? И поэтому говорят, не трогай, лучше уйди, чтобы тебе было легче. А причина обиды – гордость прежде всего, неверие в Божье Слово и непокорность Слову Божьему. А как победить нам обиду-то? Простить. Прощение – это не решение, это не чувство, это решение. Так вот, смотрите, как отличается. Ведь обида кроется в нашей душе. Мне сейчас я так больно, мне так больно, мне так... Мне прям вот прям почувствовала, как меня вот как ранили. Да, это, конечно, нас ранят. Я прям почувствовала. Мы живем чувствами, дорогие. Я сейчас чувствую себя таким, я сейчас чувствую этим. И самое интересное, да, Бог говорит, а прощение – это вообще не чувство. Это решение. Когда люди говорят, я не могу простить, то на самом деле они говорят, я не хочу прощать. Или если я давно уже простил и не хочу об этом говорить, тогда проверь себя. Будешь ли ты спокойным при встрече с этим человеком? Нигде у тебя там никакой там червячок не ёкнет? Но если ты простил, то, в общем-то, ничего, должно быть все нормально. Очень важно понять свои чувства и суметь справиться с ними. Если мы не разбираемся с обидами, со своими чувствами, то они искалечат нашу душу, и тогда мы будем болеть физически. Сейчас вам прочитаю, что такое горечь обиды. Горечь обиды – это невозможность отказаться от злобы, которая на самом деле является ненавистью по отношению к другому человеку. То есть там не только горечь обиды, но там, смотрите, злоба и ненависть сидят. Одна горечь, она там не сидит. Греческое слово «горечь обиды» означает «быстро делать, заделывать, скреплять вместе, строить, скреплять все вместе». Отсюда появилось «завести какое-то дело и выступить против этого человека с целью отомстить или уничтожить его». Представляете? Греческое слово – это значит просто быстро-быстро завести дело, выступить, чтобы уничтожить человека или отомстить ему. Согласитесь, что все это возникает очень быстро. Гнев во гневе. Скажите, что вы говорите? Хорошие вещи? Что вы говорите во гневе? У вас разум здраво размышляет в этот момент? А кто вам подает эти идеи-то? Английское слово bitter имеет слово bitterly. Bitter, я не знаю английский. Что означает быть жестоким, кусаться, резко обрубать? Писание также сравнивает горечь обиды с желчью и ядом. Если человек отвергает Божью благодать и позволяет горькому корню обиды прорасти, он навлекает на себя разрушение. И вот последствия горечи и обиды — это физические болезни прежде всего. Вот. Это физическое недомогание и потеря сна. Вот. Потом, значит, что? Мы можем стараться спрятать, но в любом случае они отражаются на нашем лице, на выражении наших глаз, как постоянное отражение наших внутренних чувств. Жизнь плоти находится в крови, но фабрикой крови является костный мозг. Поэтому здоровье наших костей определяет здоровье нашего тела. Горечь обиды действует прямо и разрушительно на наши кости. Притча 17:22. Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Далее. Человек, у которого есть горечь обиды по отношению к другому, очень легко он думает, что он любит Бога. На самом деле, просто это крайность. Он думает, я вот Бога люблю, остальные мне не нужны, потому что они меня не любят, и я буду только с Богом, и мне никто не нужен. Поэтому 100% уединяются люди и делаются отшельниками. Это следующая крайность. А человек обиженный вообще на всех нас. Вот. Потому что мы отказываемся прощать других людей, но, соответственно, отказываемся от Божьего прощения, да? Теперь эмоциональные расстройства могут быть. Горечь обиды является причиной постоянной потери эмоциональной энергии. Результат – разрушающая депрессия. Еще худшим является то, что человек, на которого вы держите обиду, начинает контролировать вашу жизнь, включая ваши мысли, ваши цели и отношения. Результатом такого контроля является то, что вы становитесь похожим на того, на кого вы обижены. Один врач привел пример интеллектуального последствия негодования следующим высказыванием. В тот момент, когда я начинаю ненавидеть человека, я становлюсь его рабом. Я больше не могу наслаждаться работой, потому что тот человек контролирует все мои мысли. Мое негодование производит избыток стрессовых гормонов в моем теле, и я замечаю, что чувствую себя усталым, разбитым, всего после нескольких часов работы. Работа, которой я некогда наслаждался, стала монотонной. Даже отпуск, он не приносит мне былого удовольствия. Словом, я не могу избежать тиранического захвата моего ума. Когда официант подает мне кусок мяса, оно может оказаться не свежим хлебом и водой. Я пережевываю пищу, затем проглатываю ее, но из-за человека, на которого я держу обиду, Я так и не смог полностью насладиться этим вкусом. По этому причине Соломон пишет притчи 15:17. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. И знаете, что вот эта вот обида, она еще по наследству передается. Горечь обиды легко передается от одного поколения к другому и влияет на сотни потомков. Грехи родителей посещают третье, четвертое поколение тех, кто таит в сердце ненависть. Это написано в Второзаконии 5:9. Такой пример. Мать двоих подростков чувствовала, что между ней и ее дочерьми существует стена. Они редко ей доверяли и обижались при каждой ее попытке наказать их, хотя были в корне неправы. Она знала только одну причину со своей стороны, которая могла породить такие взаимоотношения. Она слишком часто их исправляла. Однажды она себя спросила: «А почему я так строга к своим дочерям? Я, кажется, слишком резка с ними, и это продолжается уже не один год». Следующие два вопроса точно выражают суть проблемы. Потому что с полным ли согласием ваших родителей вы вступили в брак? Вопрос. Второе. Предсказывали ли они вам, что брак у вас будет не очень успешным? И женщина была удивлена, что услышав эти вопросы, но еще больше удивилась, когда увидела, как ее недостаток прощения в прошлом и обида на своих родителей сказывались на дисциплине ее детей. Вот. И потом проблемы начались у нее с родителей, потому что она не смогла простить родителей, сделала так, как она хотела, и в итоге все пошло своим чередом. Поэтому, знаете, если мы думаем, что, в принципе, это все безобидно, то я вам хочу сказать, это далеко не безобидно. Как же нам исцелиться от обиды? Шаги к исцелению. Первое – это нужно признаться самому себе, что обида, она имеет место, и что есть боль внутри меня. То есть прежде, чем освободиться от обиды, тебе нужно признаться, что самому себе, что есть у меня обида, она есть. И боль существует тоже внутри меня. Потом осознать, что кровь Иисуса прощает вас. Она прощает и вас, и того человека, который тоже согрешил против вас. Потому что кровь Иисуса была пролита за каждого человека на этой земле. Аминь. Когда вы понимаете по Божьему Слову, что не только ты прощен, но и Бог и того человека любит, так же, как и тебя. Признаться так. Актом воли примите решение простить и отпустить на свободу себя и его. Осознайте, что вы прощаете через личность Иисуса Христа, который живет в вас. И помолитесь этой молитвой вслух. Сейчас будем молиться этой молитвой вслух. Ну, можешь шепотом. Ну, имена можешь называть сам, как хочешь, потому что мы все равно этого не знаем. Я принимаю решение простить. Имена людей называй. Кого ты хочешь простить? У кого у тебя боль и обида по отношению к этим людям? Я прощаю всех этих людей, как ты простил меня. Господь Иисус, я прощаю всех этих людей во имя Иисуса Христа за то, что они называют, что они сделали против тебя. Например, просто за то, что там они меня оскорбили, за то, что они там меня обманули, за то, что они вот так сделали, за то, что ты называй именно то, чем они тебя обидели. Вот конкретно называй. Я за то, что они сделали то-то, 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 то, что вас огорчило, то, что вас обидело, то, что причинило вам боль. Называйте это прямо вот так, как есть. И сейчас я отпускаю все грехи всем этим людям через пролитую кровь Господа Иисуса Христа. и забываю их, как будто их никогда не было. Но это не людей, это грехи. Я отпускаю всю боль во имя Иисуса. А то вы подумаете, что надо забыть про них, что вообще они существовали когда-нибудь вообще в жизни. Что вам нужно после этого сделать? Вам нужно постараться вернуть те же отношения с человеком, которые были до того, как они вас обидели. Потом никогда больше не делитесь после того, как вы простили своей болью с другими, чтобы не воскрешать старую боль. Больше никогда. Если вы простили и отпустили, как Бог нам говорит, что Он закидывает наши грехи, как далек восток от запада. Так вот, если вы простили, то больше не надо это воскрешать. То забудьте, что этого вообще никогда не было, если вы на самом деле хотите, чтобы Бог вас простил. И не позволяйте дьяволу приносить в ваш разум прощенные обиды и обидчиков. Не позволяйте вновь и вновь напоминать вам. Раз вы уже с этим разобрались, то уже просто, если опять начинается напоминание, просто выбрасывай это с головы, скажи, я не хочу с этим разбираться, потому что я с этим уже разобрался, и мне это не принадлежит. Понятно? Не позволь сатане просто опять тебя атаковать. И Ефесянам 4:26, здесь конкретно местописание против атак сатаны. Ефесянам 4:26. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь, ими неспровергаем замыслы и всякое превозношение восстающее против познания Божия и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Аминь. Как только восстают какие-то мысли, берите местописание и провозглашайте, и скажите: дьявол, ты не имеешь власти, ты не имеешь права, ты не можешь, потому что я с этим уже разобрался, и это мне не принадлежит, и я не буду обижаться, я не буду таить обиду. И знаете, насколько, проверьте себя, насколько быстро вы научились прощать, насколько быстро вы научились разбираться. И поэтому Бог всегда нас предупреждает и говорит, как только какое-то семечко этой обиды попало, и пока оно не проросло, разберись и выбрось это семя, потому что это семя от дьявола. И как только оно попадает, сразу не надо его культивировать, не надо его подпитывать, не надо там думать, ой, надо же как. Как сказали, как подумали. Знаете, да какая разница, как сказали? Люди есть люди. Люди могут сказать на эмоциях. Люди все эмоциональные. И поэтому, знаете, у нас часто бывает сначала эмоции, а потом только здравый рассудок, к сожалению. Так поэтому Бог говорит, не обращай внимания на всякое слово. Почему? Потому что сначала эмоции двигаются, а потом только приходит здравый рассудок. И поэтому не нужно обращать внимание на эмоции. Потому что вы должны жить верой, а не чувствами. Если вы на эмоции будете обращать внимание, вы никогда из обид не вылезете. Вы всегда будете этим душевным человеком, который там кто-то услышал, кто-то что-то сказал. А знаете, как это вот, как, знаете, глухой телефон. Мы даже поиграть можем. Сейчас скажи одно слово, а в итоге непонятно вообще, какое слово. Тот, кто сказал одно слово, это же не зря игра, согласитесь? А там ты услышал, не услышал, что-то добавил, прибавил, перенес. И в итоге, вы знаете, мы услышим уже 10 разных слов. И не то, что вообще было сказано. Поэтому и говорит, не обращай внимания. Потому что здесь было одно слово сказано, а там 10 раз перевернуто. И поэтому не нужно на это обращать внимание. То есть мы должны быть как царские дети. Мы должны жить и поступать как цари, а не как какие-то там непонятные вещи. Ты знаешь, если ты хочешь быть рабом, пожалуйста, будь рабом. Раб — это тот, кто не умеет прощать, это который повязан обидами, повязан какими-то вещами. И поэтому, знаете, к сожалению, дорогие братья и сестры, знаете, я просто знаю многих людей, которым нельзя сказать ничего. Все сказал враг. Даже ты ему ничего, ты просто обычные нормальные вещи по работе, замечания, все, обиды на всю вообще не знаю. Вообще такое ощущение, как будто ты с детским садом работаешь вообще. Ну, понятно, что ребенок, он не понимает. У него просто еще, ну, интеллект неразвитый, поэтому он, ну, не понимает, он воспринимает это буквально. Но вы взрослые люди и часто поступаете так, как будто вы это, в детском саде. И поэтому, знаете, вот честно, и думаешь, да что такое вообще? Столько времени, столько лет. Уже людям, уже, извините, Лет-то уже ой-ой-ой, а ведут себя, как будто в детском саде. Научитесь быть взрослыми, научитесь. Бог нас не только просто хочет, чтобы мы были зрелыми, но Он также желает, чтобы мы были царями. Потому что у царя есть власть и право прощать. Знаешь, если ты умеешь прощать, ты царь. Если ты не умеешь прощать, ты раб. Вот выбирай, раб ты или царь. Будем знакомы. Я царь. А ты? Раб? Хотелось бы, чтобы ты был царь, но дела покажут, раб ты или царь. Так вот, дорогие братья и сестры, давайте такую шутку придумаем. Как ты видишь, там человек губы надул, скажу. Здравствуй, раб. Приветствую тебя. А я царь. Я тебя прощаю. А ты раб. Тебе так нравится? Живи. Но я не хочу быть рабом. Рабом греха, рабом обиды, рабом непрощения, рабом горечи. Вот это вот самое страшное. Вы знаете, как действительно, доживи ты, наслаждайся жизнью, которую Бог дал одну тебе, поверь, одну. Лучше блюдо зелени и при нем мир, нежели полный дом заколотого скота и грызня. Кто кому быстрее глотку перегрызет? Посмотрите на себя, на свои семьи. Посмотрите, несете ли вы мир. Мир ли у вас в семьях? Что у вас вообще? То, что в вашем сердце, то вы и принесете, дорогие. Вы не принесете больше, чем там есть. Если у вас раздоры, вы их туда и принесете. Если у вас мир, вы принесете мир. Если у вас зависть, вы принесете зависть. Если у вас обида, вы принесете обиду. Другого-то вы не принесете, правда же? Поэтому давайте будем разбираться. Хватит уже быть младенцами. Если мы не научились чисто бытовые проблемы решать, надо просто сесть и разобраться через призму Божьего Слова. Если тебя несправедливо обидели, Писание говорит, радуйся и ликуй, потому что награда есть. А если тебя справедливо наказали, ну, заработал, в принципе. На кого обижаться? Просящим, говорят, подают. Что просил, то и получил. На кого обижаться-то? Давайте уже как взрослые размышлять. Он говорит, есть ли такой сын, да, например, которого бы отец не наказывал? Если вы любите своих детей, то что? Вы их воспитываете, правда же? Вы же хотите, чтобы из них нормальные выросли, если вы на самом деле любите. Но, к сожалению, посмотришь на некоторых верующих, они не любят своих детей. Это ядовитая любовь, когда мы все прихоти исполняем. Я это хочу, знаете, как вот это вот, есть такие сказки, да? Я это не хочу, там достань мне вот это, и папочка там не знает, уже всех собрал, где же мне это найти? Бежит, спотыкаясь, все прихоти. И знаете, что Бога раздражает? Это прихоти. Потому что Писание, помните, говорит, когда Он вывел их из Египта, когда Он привел их, и написано, они стали обнаруживать прихоть. И гнев Божий возгорелся. Смотрите, опасные вещи. Если мы начинаем водиться своими прихотями, если вы как родители начинаете с вашим чадом прихоти, все их прихоти исполнять, бойтесь, потому что гнев Божий возгорится. Это не человеческий гнев, это Божий гнев. И поэтому, когда мы читаем Слово, когда мы его понимаем, мы должны понимать. И не нужно обижаться, потому что Бог желает нам блага. Блага. Если Он нас воспитывает, то для нашей пользы. Для того, чтобы с нами ничего не случилось впоследствии. А зачем мы, скажите, детей воспитываем? Для чего? Просто потому, что вот под руку попало? Или что? Мы хотим, чтобы они нормально выросли и хорошую жизнь имели. Кто из вас хочет, чтобы у вашего ребенка была ужасная, отвратительная жизнь? Нет. Так вот и Бог тем более не хочет, чтобы у нас была непонятно какая жизнь. Бог желает, чтобы мы были успешными. А чтобы мы были успешными, нам нужно научиться думать, как думает Он, и поступать, как поступает Он. Поэтому кто ты, царь или раб? Задай себе вопрос. И в следующий раз, как только обида придет в твое сердце, подумай, кем ты хочешь быть, царем или рабом? Пришла обида, а ты подумай, я кто? Раб я или царь? С царского плеча я тебя прощаю. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Будьте благословенны.